Глава третья. «Ясно, что это рунические письмена», — сказал профессор, морща лоб. «Но я открою тайну, которая в них скрыта, иначе...» Резким жестом он довершил свою мысль. «Садись сюда», — продолжал он, указывая на стол, — «и пиши». В мгновение ока я был готов. «А теперь я буду диктовать тебе каждую букву нашего алфавита, соответствующую одному из этих исландских знаков. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ради всего святого остерегись ошибок!» Он начал диктовать. Я прилагал все свои старания, чтобы не ошибиться. Он называл одну букву за другой, и таким образом последовательно составилась таблица непостижимых слов. Как только работа была окончена, дядюшка живо выхватил у меня из рук листок, на котором я писал буквы, и долго и внимательно их изучал. «Что же это значит?» — повторял он машинально. Откровенно говоря, я не мог бы ответить ему на его вопрос. Впрочем, он и не спрашивал меня, а продолжал говорить сам с собой. «Это то, что мы называем шифром», — рассуждал он вслух. «Смысл написанного умышленно скрыт за буквами, расставленными в беспорядке. Но, однако, если бы их расположить в надлежащей последовательности, то они образовали бы понятную фразу. Как я мыслю, в ней, быть может, скрывается объяснение какого-нибудь великого открытия или указание на него». Я со своей стороны думал, что тут ровно ничего не скрыто, но остерегся высказать свое мнение. Профессор между тем взял книгу и пергамент и начал их сравнивать. «Записи эти сделаны не одной и той же рукой», — сказал он. «Зашифрованная записка более позднего происхождения, чем книга, и неопровержимое доказательство тому мне сразу же бросилось в глаза». «В самом деле в тайнописи первая буква, двойное «М», не встречается в книге Турлисона, ибо она была введена в исландский алфавит только в XIV веке. Следовательно, между манускриптом и документом лежат по крайней мере 2 столетия». Рассуждение это показалось мне довольно логичным. «Это наводит меня на мысль», — продолжал дядюшка, «что таинственная запись сделана одним из обладателей книги». «Но кто же, черт возьми, был этот обладатель? Не оставил ли он своего имени на какой-нибудь странице рукописи?» Дядюшка поднял повыше очки, взял сильную лупу и тщательно просмотрел первые страницы книги. На обороте 2-й страницы он открыл что-то вроде пятна, похожего на чернильную кляксу. Но, вглядевшись попристальнее, можно было различить несколько наполовину стертых знаков. Дядя понял, что именно на это место надо обратить наибольшее внимание. Он принялся чрезвычайно старательно рассматривать его и разглядел, наконец, с помощью своей лупы следующие рунические письмена, которые смог прочесть без затруднения. «Арне Сакнусем!» — воскликнул он торжествующе. «Но ведь это имя, и к тому же еще исландское, имя ученого 16-го столетия, знаменитого алхимика!» Я посмотрел на дядю с некоторым удивлением. «Алхимики», — продолжал он, — «Авиценна, Бекон, Люль, Парацельс были единственными истинными учеными своей эпохи. Они сделали открытие, которым мы можем только удивляться. Разве не мог Сакнусом под этим шрифтом скрыть какое-либо удивительное открытие?» «Так оно должно быть. Так оно и есть!» При этой гипотезе воображение профессора разыгралось. «Весьма вероятно, — дерзнул я ответить, — но какой мог быть расчет у этого ученого держать в тайне столь чудесное открытие?» «Какой, какой? Почем я знаю? Разве Галилей не так же поступил с Сатурном? Впрочем, мы увидим. Я вырву тайну этого документа и не буду ни есть, ни спать, пока не разгадаю ее!» «Ну-ну», — — подумал я. «Не я, Аксель, и не ты», — продолжал он. «Черт возьми», — сказал я про себя, — «как хорошо, что я пообедал за двоих». «Прежде всего», — сказал дядюшка, — «надо выяснить язык шифра. Это не должно представлять затруднений».